Ну что ж, счастливо, что он занимается, наше замечание. Ну что ж, господа, давайте начнем. Сейчас я сориентируюсь, на каком расстоянии выдержать, чтобы было не слишком громко, не слишком тихо. Как вы понимаете, мы с вами начинаем курс, который называется «История и философия науки». И сегодня у нас вводная лекция, я постараюсь поговорить с вами немножко о, в целом о проблематике, с которой мы будем иметь дело, и в первую очередь меня будет занимать, с одной стороны, вот эта связка, каким образом вообще связана между собой история науки и философия науки, почему такое сочетание. И, во-вторых, мы с вами в связи с этим попробуем сформулировать вопрос о том, что вообще такое наука, и поразмышлять о том, можно ли на него ответить. Сразу вы должны понять, что поскольку этот курс предполагается для аспирантов разных, естественно, факультетов, то я оказываюсь не в самом легком положении. Я вряд ли смогу рассказывать так, чтобы делать акцент на материале, интересном для представителя каждого из факультетов. Поэтому, с одной стороны, я буду пытаться давать какую-то достаточно общую картину, но, с другой стороны, приводить те примеры, которые в той или иной степени будут позволять мне приводить мою компетентность. Если я буду залезать в какие-то области, где я не слишком компетентен, в том числе делать какие-то ошибки, с вашей точки зрения, просьба присылать мне гневные записочки, и я буду стараться по мере возможности учиться и учитывать ваши замечания. Первый момент. С одной стороны, вот название курса «История и философия науки» в каком-то смысле нами не выбирается, потому что это некоторый стандарт. Ряд лет назад было принято решение, что аспиранты должны слушать курс именно с таким названием. Но мне бы хотелось поразмышлять о том, что и с содержательной точки зрения вот именно такое сочетание, оно на самом деле оправдано. Дело в том, что вот эта связка между историей науки и философией науки, она отнюдь не случайна. Особенно она не случайна в том, как стали вообще понимать, с одной стороны, историю науки, а с другой стороны, философию науки в последнее время. Последнее время имеется в виду где-то со второй половины 20 века. Ну, естественно, до настоящего момента включительно. По этому поводу я позволю себе очень известную цитату. Один из крупнейших философов науки 20 века и достаточно характерная фигура именно для того периода, о котором я говорю, Имре Лакаташ, сказал следующее. Ну, он при этом перефразировал известные высказывания Канта, применив его вот к нашей проблематике. Лакаташ сказал, или Лакаташ, если произносить его ближе к тому, как эта фамилия должна звучать по-венгерски, сказал следующее. Философия науки без истории науки пуста, а история науки без философии науки слепа. Ну, фраза красивая, но действительно мы можем заметить, что связка здесь есть и очень серьезная. Дело в том, что, ну, я в первую очередь по роду своей деятельности скорее философ, чем историк, поэтому я начну с философии. И почему для философии науки так важна история науки? Да, по одной очень простой причине. Поскольку, собственно, единственным способ, которым на философу дан в данном случае предмет его осмысления, а именно наука, это история. Никакого другого способа, которым нам дана наука, вообще говоря, нет. При этом мы должны понимать, что когда речь идет про историю, это не обязательно, там, не знаю, Древняя Греция. То, что произошло вчера, это уже история. То, что произошло, те слова, которые я произнес полминуты назад, это тоже уже история. Человек говоря, в этом смысле наука нам всегда дана в истории. И более того, здесь есть еще одна очень важная проблема. Дело в том, что философы традиционно всегда хотели, рассматривая некоторый предмет, дать некоторое универсальное его видение. Ну, например, если речь идет про науку, но некоторым универсальным, пригодным на все времена и на все случаи жизни, образом ответить на вопрос, что же это такое. Несколько сходное ожидание, вообще говоря, очень часто встречающее со стороны людей с естественным или с математическим образованием. Они тоже всегда ожидают, что, разговаривая о некотором предмете, им дадут его определение. Вот здесь я должен вас разочаровать. Существует очень много определений науки, и можно их продолжать изобретать и дальше, но толку от них никакого. Потому что, увы, история, наука существует как исторический феномен, и, увы, единственный точный способ ответить на вопрос, что такое наука, совершенно недостижим. Это описать в максимальной подробности все, что в этой области происходило во всех странах, во все времена и так далее. Это будет единственный точный способ ответить на вопрос, что такое наука. Понятно, что такой ответ для нас недостижим. Попробовав двигаться в эту сторону, мы никогда не сможем завершить наше предприятие. Поэтому понятно, что мы всегда находимся в такой ситуации, когда мы, с одной стороны, пытаемся обозреть вот это вот историческое и географическое поле, в котором существует такая штука, которую называют наукой, а с другой стороны, глядя на это поле, поискать некоторых счастливых догадок, не удастся ли нам ухватить некоторым образом то общее, что здесь себя проявляет. Но мы при этом должны всегда понимать, что если мы слишком увлечемся вот этим общим и построением его, то мы потеряем предмет, о котором мы говорили. Мы постоянно должны, наша мысль должна двигаться от попытки вот схватить это общее обратно к вот этому почти необозримому морю исторической фактуальности и обратно. И в этом смысле действительно философия науки в современном понимании, которая постоянно не обращена внимательнейшим образом к истории науки, она действительно, как правильно сказал Лакатос, будет пуста. Она будет о чем-то строить некоторые умозрительные конструкции, но в этом случае мы всегда сможем сказать, но это все замечательно и очень красиво, но исторические реалии сами по себе, а конструкция, которую мы построили, сама по себе. Более того, здесь всегда есть и обратная проблема. Если мы, даже кажется, что вот мы обозрели все максимально общим образом, и вроде бы нам удалось схватить суть дела, схватить суть науки, но мы при этом должны понимать, что даже если бы мы предположили на секундочку, что все, что до настоящего мгновения происходило в данной области, нами охвачено, но время продолжает идти дальше, наука продолжает существовать дальше. И вообще говоря, судя по всему, у нас нет никаких возможностей таким образом это определение дать, или это понимание науки сформулировать, чтобы его можно было опрокинуть и в будущее. На самом деле ситуация очень похожая в самых разных областях. Ну, представьте себе на секундочку, давайте какой-нибудь простой пример. Вот любой живой язык. Можете взять русский язык, английский, испанский, французский, какой хотите. С одной стороны, особенно если речь идет про такие достаточно влиятельные языки, ими очень серьезно занимаются, пытаются их описать. Занимаются этим филологи, которые описывают детальнейшим образом, исследуют, описывают грамматику языка, описывают лексику языка, составляют грамматические справочники, словари и так далее. Но с другой стороны, как бы тщательно они ни поработали, а язык – это живая штука. Буквально в следующий же момент носители этого языка всю эту конструкцию могут разрушить. Потому что одна оказывается, что они начинают говорить каким-то образом, вопреки тем правилам, которые сформулировали филологи. И ужас, несмотря на весь гнев филологов, некая новая манера говорить, способ употреблять слова или трансформировать грамматические конструкции неожиданно приживается, начинает использоваться. И тогда, увы, как бы не было это неприятно филологам, им приходится переделывать свои грамматики, переписывать словари и так далее. Вот здесь происходит, на самом деле, очень похожая вещь. Действительно, наука живет как некое многообразие конкретных практик. И поэтому, даже если мы вроде бы все досконально описали, в следующий же момент появляются новые практики, или существовавшие трансформируются. И вообще говоря, есть сильное основание подозревать, что мы не можем в полной мере учесть заранее все эти изменения и трансформации. Поэтому обращенность к истории, увы, она здесь жизненно необходима. Хотя и очень непроста. Что касается истории науки. Дело в том, что здесь тоже похожая ситуация. Может ли историк науки заниматься своим делом, никак не относясь ни к какой философии? Ну вот, есть сильное основание подозревать, что тоже не может. Почему? Да по той простой причине, что нам может показаться, что вроде бы историк должен иметь дело с неким чистым историческим фактом. Настоящий историк, вообще говоря, должен не доверять всяким философским построениям, вообще всяким общим теориям. Для него в первую очередь вот эта историческая фактуальность должна быть тем, с чем он работает. И вроде бы хорошо, если он в первую очередь работает с историческими фактами как таковыми, а не просматривает их через призму некоторых предвзятых теорий, общих построений. И вроде бы действительно так. Но вот, увы, все, что удалось понять вообще про то, что делает историк, в первую очередь, в 20 веке, показывает, что это абсолютно недостижимо. Вопрос не в том, смотрит ли историк на свой предмет через призму некоторых теорий или не смотрит. Он всегда через призму самых разных, многообразных теорий и прочих других предпосылок смотрит. В этом смысле никакого голого чистого исторического факта, судя по всему, нет. Ни одному историку, вообще ни одному человеку, похоже, пока поймать такой факт не удалось. Вопрос только в том, насколько историк наивен или критичен, насколько он осознает, что он все равно смотрит через призмы некоторых теорий. Либо он делает это искренне наивно, и в этом случае, ну вот он сам думает, что он имеет дело с самим чистым историческим фактом, и только уже критически настроенный исследователь способен, проанализировав то, что он делает, показать, что на самом деле его взгляд весьма предвзят. Что он видит, и как он видит, и что он в принципе не видит, к чему он слеп, очень сильно определяется самыми различными предпосылками его исследования. Тем, как его учили, тем, каких взглядов он придерживается, тем, что с его точки зрения ценно, а что не ценно, интересно и неинтересно, что с его точки зрения входит в предмет его исследования, а что не входит. На самом деле, любой историк науки, вообще говоря, исходит из того, у него уже есть некоторая концепция того, что к науке относится, а что точно не относится. И на основании этого он будет и отбирать уже фактуальный материал. Что-то он отберет и будет внимательно рассматривать, а что-то он сразу же выбросит, поскольку будет считать, что это не относится к его области. И на самом деле это очень серьезная вещь. И в этом смысле историк, чем он как бы больше способен осуществлять критическую рефлексию над тем, что он делает, чем, другими словами, в большей степени он может быть одновременно философом, тем серьезнее будет его претензия на то, чтобы пробиться к самим фактам. Голым фактам он все равно не доберется. Но, по крайней мере, если мы осознаем, через призму каких, чем лучше мы осознаем, через призму каких теорий мы смотрим на мир, тем в большей степени мы обретаем какую-то свободу. Чем хуже мы это осознаем, тем в большей степени мы зависим от этих теорий. Да, мы не можем полностью освободиться от этих многочисленных экранов, сетей, там, как хотите, можете разные метафоры здесь применять, через которые мы смотрим на мир. Но если мы способны рефлексировать над этим, то мы кое-что про самих себя здесь можем выловить. И тем, чем лучше мы это выловим, тем больше у нас появляется возможности для маневра. Это, в общем-то, относится, конечно, не только к историку, но в том числе и к историку. Более того, разработка вопросов, связанных с методологией истории в 20 веке, очень много интересного здесь обнаружила. Причем это касалось истории, не только истории науки, а и вообще исторических исследований. И здесь действительно было обнаружено, что историку приходится пробиваться через огромное количество вот таких вот экранов, через которые он смотрит на самом деле на прошлое. Может, кроме того, когда мы говорим об истории, здесь часто возникает следующая проблема. Действительно, нам кажется, что историк занят прошлым. Но нас вроде бы чаще всего, если мы не как бы вот архивные там люди по своему складу, нас же интересует настоящее, да еще и, возможно, будущее, а историк вроде он о прошлом. И тогда, может быть, история кажется и чем-то таким не очень актуальным для нас. Но заметим, что хотя часто такой вот профессиональный историк, который изучает что-нибудь из глубокой древности, если его спросить, зачем? Зачем тебе знать, что было там в Древней Греции много столетий назад и даже тысячелетий? Зачем? Он, скорее всего, может возмутиться и сказать, как зачем? Но это же было. Но тем не менее, если мы приглядимся, мы увидим, что в чуть более широком масштабе наш интерес к прошлому на самом деле связан всегда с настоящим. На самом деле мы обращаемся к прошлому, и оно интересует нас в той мере, в которой нам позволяет что-то про нас самих понять. Потому что это так или иначе наше прошлое, прошлое, с которым мы связаны. И поэтому в идеале, конечно, в этом смысле действительно некоторая абсурдность есть в истории, которая остается где-то в глубокой древности и никогда не достраивает вот этот мостик к настоящему, не достраивает мостик, который связывает это прошлое с нашим настоящим. И я глубоко убежден, что хорошая история должна этот мостик достраивать. Другое дело, что отдельный исследователь может действительно быть этим не озабоченным, потому что он не может сделать все. Но если говорить об историческом исследовании как неком коллективном предприятии, которым люди занимаются, вот этот мостик для него все-таки принципиально важен. Вот эта связь с настоящим очень важна. Потому что то будущее, которое нас занимает, а в общем-то во многом люди хотят что-то знать, вот безотносительно каких-то там, так сказать, тонкостей, деталей, академизма и так далее. В общем, для того, чтобы понимать, что им в будущем делать. Как им действовать в какой-то ситуации, которая не окажется в следующий момент. В общем-то, знания там нужны для этого. Но оказывается, что единственный способ понять, как нам действовать в следующий момент, это разобраться с тем, что происходило в предыдущий момент. Разобраться с тем, в каких ситуациях мы или кто-то на нас очень похожий, или, может быть, не очень похожий, но хоть в чем-то похожий, оказывался, как он в этой ситуации действовал и что из этого выходило. Чем лучше мы с этим разберемся, тем больше у нас шанс понять, как нам действовать в новой ситуации. Потому что любая ситуация нова лишь до какой-то степени. Похоже, вообще есть, по крайней мере, сильное подозрение, что вообще теоретическое мышление, с которым связана наука, во многом появляется именно в этом контексте. Человек обнаружил удивительную вещь, что можно не учиться не только на конкретном опыте, набивая шишки или даже как бы погибая в каких-то ситуациях, или еще каким-то образом неся потери. А можно какие-то ситуации заранее проиграть. Проиграть в мысли, проиграть в воображении. И тогда, когда это произойдет, ты уже оказываешься в большей степени подготовленный к тому, что происходит, чем если бы ты этого не сделал. Действительно, это очень важно. Потому что, когда я уже как гром грянул, когда ситуация разразилась, надо уже быстро действовать. Думать уже поздно. Между прочим, похоже, что это довольно фундаментальный механизм, специфичный не только для человека. Но в самом деле, вот с одной стороны, всегда можно сказать, что вот теоретик, он занят чем-то несерьезным. Он там, так сказать, играет, да, он играет в какие-то конструкции. Но давайте на секундочку вспомним, что игра – это фундаментальнейшая биологическая особенность. Вспомните каких-нибудь наших не самых дальних родственников, различных млекопитающих. У них детеныши всегда играют. А почему они играют? Да потому что они проигрывают пока в ненастоящей и в не очень опасной ситуации какие-то действия и какие-то реакции, которые им потом понадобятся, когда они вырастут. В случае действий человека часто ситуация значительно более сложная, чем в случае там, лисят, волчат или еще кого-то. Но механизм остается тот же. Теоретическая деятельность – это некоторая игра. Но это та самая игра, которая делает нас, подготавливает нас к неожиданным и непредсказуемым ситуациям. Заготавливает впрок возможные действия, реакции и оценки ситуации на все случаи жизни. На все те случаи, которые нам могут встретиться. Причем нам здесь может показаться, что мы пытаемся их заготовить на все случаи, какие-то очень абстрактные, отвлеченные. Но это, похоже, тоже некоторое заблуждение, потому что наше мышление, по крайней мере, целый ряд исследований в области когнитивной психологии вот в последние десятилетия показывает, что наше мышление, даже когда оно вроде бы забирается на огромные высоты абстракции и вроде бы имеет дело с самыми общими универсальными моментами, оно все равно сохраняет связь, оно остается, как говорят когнитивные психологи, embodied cognition. Оно остается укорененным в теле мышления. Оно сохраняет связь с фундаментальными особенностями именно нашего способа присутствия в мире. Того, как устроено наше тело, каким образом мы двигаемся. То есть вот даже связь с этой моторикой, банально сказать, фундаментальной моторикой сохраняется даже на очень высоких уровнях абстракции. То есть все равно наше мышление, нам кажется, что мы поднялись на максимальный уровень универсальности, а на самом деле мы по-прежнему очень тесно привязаны с нашей конкретной жизненной ситуацией, к тому, как мы устроены в том числе как биологическое существо, как устроена наша экологическая ниша, с какими ситуациями мы реально сталкиваемся. Это по сравнению с какими конкретными ситуациями мы очень высоко забрались. Но не надо при этом обольщать себя, что мы получили универсальное мышление, пригодное для любых существ, для любых случаев жизни, для, там, не знаю, для любых времен и пространств и так далее. Боюсь, что здесь мы себя склонны сильно обманывать. Но так или иначе, вот, вот эти вот моменты, они очень важны. И поэтому здесь, оказывается, появляется еще одна очень важная тема. Вот эта связь между теоретическим знанием и практическим выходом. Здесь тоже очень важно не забывать, что часто присутствует, когда речь идет и о науке, и вообще о познании, мы все хотим получить какой-то быстрый и простой ответ на вопрос о том, как это применить. Понятно, конечно, что когда мы выбираем, какое образование нам получать, на кого мы пойдем учиться, нас часто сейчас занимает вопрос, а где мы сможем работать, и сколько нас так с этим образованием, и что нам за это будут платить. Понятно, что это такой вот максимально утилитарный ракурс. Но если мы говорим о серьезных ситуациях, о серьезных вещах, мы при этом должны понимать, что человеческое знание очень многообразно, но оно образует на самом деле некую единую, достаточно сложную сеть. И в нем различные моменты между собой связаны. Если какой-то момент в данной ситуации за какую-то, так сказать, область исследований знаний, как нам кажется, нам не будут хорошо платить, это наше право ее не выбирать, но мы должны при этом понимать, что это не означает ее бесполезность или бессмысленность для человека и для его взаимоотношений с миром. Это сплошь и рядом вовсе не так. Но оказывается, что просто есть какие-то вещи, которые с нашей такой очень ограниченной с точки зрения, мы понимаем, как сразу применить и как сразу получить из этого выгоду. А есть какие-то области, по отношению к которым это не так легко видно. Но если мы готовы смотреть там не на ближайшие 5-10 лет и не свою коротенькую жизнь, а хотя бы на там, перспективу там, 20, 30 или там, 50 лет, или там, соответственно, на перспективу не одного поколения, а там двух-трех, то очень часто те вещи, которые кажутся совершенно бесполезными и бессмысленными, оказываются неожиданно жизненно важными на, так сказать, перспективе нескольких поколений. И опять же, если мы внимательны к истории, мы можем обнаружить, что провал соответствующих областей дает очень страшные последствия. Но мы их получаем не завтра и не послезавтра, а в перспективе там, 50 лет, 100 лет и так далее. И это опять вопрос об истории, для того, чтобы понимать, что действительно нужно, а что нет, и вообще к чему как относиться, в том числе и в знании. Здесь очень важно учитывать вот эту самую историческую перспективу. Ну хорошо. Я сейчас в достаточно таком вот свободном формате попробовал сказать несколько общих слов о вообще взаимоотношении философии и философии науки, истории науки, часто в чем выходя от за пределы, собственно, науки в каком-то узком понимании к разговору о человеческих знаниях вообще. Этот выход тоже не случайен, поскольку, как мы дальше увидим, далеко не всегда легко провести четко границу между человеческими знаниями вообще и навыками, и, собственно, тем, что включать в науку в узком смысле слова. Точнее, эту границу будут проводить, но мы можем с интересом обнаружить, что в разных странах, в разные века, в разные эпохи ее проводили и проводят по-разному. Эта граница такая подвижная. Ну хорошо. Следующий момент, о котором я хотел с вами поговорить, можно обозначить как классификация наук. В самом деле, одна из интересных вещей, которую мы обнаруживаем, когда начинаем говорить о науках, состоит в том, что наука, вообще говоря, не дана нам как что-то в единственном числе. Мы почти всегда обнаруживаем не науку, а науки. Почти всегда перед нами, даже хотя были эпохи и времена, когда наука очень тяготела к тому, чтобы стать какой-то единой. В разные эпохи появлялись философы, мыслители, которые очень хотели каким-то образом выстроить из человеческих знаний некую единую науку. Но, увы, почти никогда это не удавалось. А может быть, даже никогда не удавалось. Наука все равно оставалась вот этой самой плохо обозримой, расползающейся в самые разные стороны набором всевозможных практик. И все равно она оказывалась не наукой в единственном числе, а науками во множественном числе, которых много, они разные. И вообще говоря, вопрос о том, как их все учесть и как вообще понимать отношения между ними, всегда был вопросом таким непростым. Но в самом деле... Пожалуй, мы попробуем поговорить с вами о классификации наук, то есть о попытке навести хоть какой-нибудь порядок во всем этом многообразии практик, начиная с какой-то вот современной ситуации. На самом деле, если мы занимаемся историей науки, мы обнаруживаем, что везде, где уже есть определенная рефлексия над тем, что такое наука, пытаются строить классификации наук. Но они в разные времена разные, они все время меняются, по поводу них не могут договориться, поскольку и единый взгляд выработать трудно, да и сама наука меняется. Ну хорошо, а что представляет сейчас поле наук, вот это вот многообразие наук? И здесь, пожалуй, первое, на что я хотел бы обратить внимание, это то, что, как мне представляется, увы, никакой... удачной, полной и исчерпывающей классификации наук нету. Есть какие-то деления, которые достаточно широко на практике используются, ну, например, когда строят систему высшего образования. Но в самом деле, ну, например, вот университеты. В университете надо каким-то образом сферу человеческих знаний и вообще тому, чему-то поделить. Соответственно, университет делится на факультеты, или, там, сказать, делятся на какие-то направления подготовки, на специальности, которые получают. Соответственно, надо какую-то классификацию ученых степеней выработать, ну и так далее. Соответственно, здесь есть какая-то практика деления, естественно. Другое дело, что, во-первых, она не столь жестко фиксирована, как наверное, хотелось бы ригористу, который хочет везде расставить точки над «и» и получить завершенную окончательную схему, а во-вторых, те схемы, которые используются, наталкиваются на самые разные проблемы. И во многих отношениях оказываются не самыми удачными. Ну, давайте попробуем все-таки набросать какую-нибудь такую вот классификацию. Вообще, как же устроена система знаний? Сразу должен сказать, что я сейчас буду представлять некое такое вот обобщенное видение. Как вы уже поняли, ради Бога, не воспринимайте его как некоторый окончательный ответ на вопрос о том, как устроена классификация наук. Это такая очень приблизительная, набросочная рабочая схемка. Кроме того, я очень надеюсь, что многие из вас будут возмущаться этой схемой, считать, что она должна быть совсем другой. И тогда просьба тоже писать мне гневные записочки и как бы предлагать свои версии. Я их с удовольствием изучу. Ну хорошо. Если говорить о каком-то самом общем делении, то, пожалуй, это деление будет выглядеть примерно следующим образом. Сейчас я вооружусь тряпкой. Так. Секунду, здесь вообще-то вводится свет где-то. Итак, ну, самое общее деление, которое сейчас рабочим образом используется, это деление наук на естественные на социально-гуманитарные Соответственно, дальше что у нас еще нужно? Ну, иногда говорят математические или формальные. Давайте я математические напишу. Или просто математика. И, наконец, технические. Ну, соответственно, если брать английский язык, как более-менее международный сейчас, то, соответственно, natural sciences. Я, с вашего позволения, не все буду писать, ладно? Я думаю, это все могут написать сами. Natural sciences. Это будет, соответственно, social sciences and humanities. Но это будет понятно, что это математика, или там, так сказать, formal sciences, формальные науки, как иногда говорят. И, наконец, будет engineering, да, соответственно, engineering или там технические науки. Что в этом, в этой классификации интересно? Ну, во-первых, интересно ее происхождение. Вообще говоря, вот это вот деление, оно появляется где-то в конце 19-го, в начале 20 века. И продолжает использоваться до сих пор. При этом любопытно, что вообще говоря, и ситуация в науках, и вообще в сфере научных знаний довольно сильно уже поменялась с того времени. Но тем не менее, вот это деление продолжает в качестве рабочего использоваться. Ну и опять же, все мы можем поразмышлять о том, насколько оно соответствует современным реалиям или не соответствует уже. Действительно, в основе его, с одной стороны, лежит деление, разделение, которым очень многие мыслители возились где-то в конце 19-го, в начале 20 века. Это различие между науками о природе и науками о духе. Ну, собственно, я сейчас не хочу входить в детали, вам делать какой-то экскурс, но вот деление наук на естественные И вот это, так сказать, социально-гуманитарное, оно вот где-то здесь присутствует. Выделение математики в качестве особой статьи и особой области в первую очередь связано с позитивизмом, точнее так называемым третьим позитивизмом или неопозитивизмом. Это взгляды, которые были очень популярными, одними из самых популярных, где-то в 20-е, 30-е, 40-е годы 20 века. Это вот там была мысль о том, что науки надо четко поделить на формальные, то есть математику и логику, и эмпирические, что их надо четко различать. Ну хорошо, давайте теперь попробуем приглядеться к этим группам чуть-чуть поподробнее, а заодно это нас приведет к некоторым сложностям и проблемам, которые здесь есть. Но давайте начнем с естественных наук. Можно ли их как-то отчетливо разделить на несколько групп? Ну, в качестве такого рабочего деления можно было бы попытаться выделить, с одной стороны, физико-химические науки, куда можно относить астрономию, физику, химию, пожалуй, науки о материалах, да, material science. Во-вторых, это науки о живом, ну и сюда же, видимо, надо включать медицину, то есть life and medical sciences. Ну и, кстати, видимо, сюда тоже, кстати, интересный момент, туда нужно включать какую-нибудь биоинженерию и биоинформатику. Или не нужно? Вообще очень интересный вопрос. Вот технические науки, вот науки о материалах, это все-таки еще физико-химические науки или это уже в большей степени все-таки сфера технических приложений и технических знаний? Или, например, биоинженерия, это уже все-таки инженерия или это еще науки о живом? Какие-то вот фундаментальные науки о живом. Где эта граница? И можно ли вообще как-то разумным образом провести? Ну и, наконец, третья группа, значит, первая была физико-химические, вторая — науки о живом, а третья, ну, можно их назвать науками о Земле, Earth and Environmental Sciences, да? Это, в первую очередь, там, геология, география, Soil Science, да, почвоведение. Ну а дальше какая-нибудь, не знаю, экология, климатология. Хотя, может быть, не знаю, вот какую-нибудь этнографию. Ее сюда включать или нет? Ну, сложный вопрос. Но будем считать, что не надо включать пока. Ну хорошо, формальные науки — это что такое? Формальные или математические науки? Ну хорошо, будем считать, что это в первую очередь математика. Хотя, например, те же логические позитивисты, которые настаивали как раз на разделении формальных и эмпирических наук, сюда, безусловно, вместе с математикой включали логику. Хотя с логикой все довольно странно, потому что логика изначально появлялась как дисциплина, которая, например, там в античности или в средние века скорее ассоциировалась где-то с, там, не знаю, с какими-то знаниями в области языка, где-нибудь с грамматикой, с риторикой, куда-то туда. Она из этой компании. Но вот забавно, в 19 веке и особенно в начале 20-го она очень четко ассоциировалась и срослась с математикой. До того срослась, что некоторые исследователи вынуждены были констатировать, что мы вообще не можем четкую границу провести между математикой и логикой. Что, собственно, логические позитивисты в этой классификации отражают. Они вместе математику и логику относятся к формальным наукам. Кстати, вопрос о том, ограничиваются ли эти формальные науки или математические науки только логикой и математикой в классическом понимании, тоже оказался под вопросом. Ну, в частности, эту проблему достаточно отчетливо поставил, есть такой австралийский философ Джеймс Франклин, вот он в 1994 году написал такую провокационную статью, которая называлась «The Formal Sciences Discover the Philosopher's Stone». «Формальные науки открывают философский камень», в которой он говорил примерно следующее. Знаете, 94 год. Он сразу говорит, что к нашему времени, то есть он описывает конец 20 века, вообще говоря, появилась целая куча каких-то новых дисциплин, новых областей знания, со статусом которых, в общем, не все понятно. Вообще, что перед нами? Ну, например, в 40-х, 50-х годов очень активно математики начинают принимать участие в том, что разрабатывают то, что позднее стало, там, сказать, информатикой, компьютерами, там, и всем прочим. Вот эта область, это что такое? Какая-нибудь там computer sciences, да, это что такое? Это что за область? Ее куда в этой классификации относить? Или сфера исследований в области какое-то время очень популярной в 20 веке кибернетики? Или сфера исследований искусственного интеллекта? Или всевозможные теории вроде там, не знаю, статистики, исследования операций, вообще теории информации, теории принятия решений? Областей, которые вроде бы представляют собой такой вот некий математический аппарат, но который, с одной стороны, применяется, или там теория игр, например. Вроде бы теория игр появилась, насколько я помню, в связи с проблемами экономики. Но, тем не менее, дальше оказывается, что они разрабатывают некоторый аппарат, который имеет достаточно универсальный статус. Мы можем обнаруживать, что его можно применять и за пределами тех областей, в связи с задачами, в которых, собственно, какие-то конструкции появляются. И вот как раз Франклин говорит, не является ли перед нами, не видим ли мы ситуацию, когда сфера вот этих формальных наук очень сильно изменилась. Она пополнилась кучей каких-то новых как бы, дисциплин, которые, помимо всего прочего, позволяют вот, применять вот эти математические методы в значительно более широком и богатой области, чем это делала классическая математика там, конца 19-го, например, даже там, 19-го и начала 20 века. И здесь вообще возникает вопрос о том, как бы, вот, что куда включать. Куда это все включить? Куда вот эти области знаний, сейчас очень активно использующиеся, куда их включать? Они вот куда входят? Я сейчас как бы не собираюсь вам предлагать какое-то, опять же, готовое решение, это просто некоторый вопрос к размышлению. Тема для размышления. Ну, хорошо. Теперь давайте посмотрим на социальные и гуманитарные науки. Ну, во-первых, здесь есть интересный момент. Заметим, что иногда их называют вместе, но в то же время часто делается попытка и довольно отчетливо их разделять. Но в самом деле, заметим, что по-английски это даже заметно. Чуть дальше мы с вами увидим, что слово «sciences» по своему происхождению имеет очень сильную связку и привязку, особенно в английском языке, к естественным наукам. Ну, в частности, если вы, например, переводите текст английского языка на русский, и у вас встроилось, вам как бы встретилось слово «science» или «sciences», как вы его переведете? Если вы переведете словом «наука», это далеко не всегда будет правильная передача оригинала. Сплошь и рядом его нужно переводить как «естествознание» или «естественные науки». А так это или нет, видно только из контекста. То есть, вообще говоря, «sciences» по умолчанию в английском языке – это естественные науки. Если хотят сказать о том, что о каких-то других науках, то это нужно специально оговорить. Ну, например, сказать, что это «social sciences». Ну, social sciences получают, они тоже sciences не просто так, потому что на самом деле они как раз претендуют на то, чтобы по своим методам быть максимально похожими на естественные науки. Хотя и применяются немножко в непривычной области, в сфере социальных явлений. Но в самом деле, Что обычно включают в социальные науки? Экономику, политологию, социологию, географию. Так, психологию назвал? Психологию. Антропологию. Если мы просто посмотрим, как, например, устроен как бы вот соответствующий кластер в, там, не знаю, в университетах, в американских, например, университетах. Причем тут масса любопытных. Лингвистика может входить, например, сюда. Ну хорошо, а гуманитарные науки? Заметим, что в английском они даже не науки. Там слова «наука» нету, они «humanities». Это, наверное, лучше передать каким-нибудь словом, там, не знаю, гуманитаристика или гуманистика, что-то в таком духе. По-русски это стандартно передают как гуманитарные науки. Ну, за этим тоже есть определенный культурный контекст, почему у нас всегда хотели, чтобы гуманитарные науки были все-таки науками. Но, тем не менее, вот здесь это отличие есть. А что здесь? С одной стороны, здесь будут немножко другие дисциплины. Во-первых, здесь будет история. Юриспруденция, какое-нибудь искусствоведение, литературоведение, религоведение и так далее. Филология, ну, например, классическая филология, то есть исследование там греческого и латыни, да, и соответствующих культур, или там современная филология, какая-нибудь романо-германская, например, или еще какая-нибудь, или там славистика. Кстати, заметим, вот любопытно, если сказать, хорошо видно. Вот, например, исследования языка вроде бы у нас оказались и там, и там. Например, филология скорее это humanities, а лингвистика это скорее social sciences. В чем тут отличие? Лингвистику интересует язык как феномен некоторый, который очень важен для того, как вообще устроено и функционирует человеческое общество. Какую роль играет язык в обществе, как он вообще устроен, откуда он берется, как он эволюционирует, да, в чем принципиальное различие, почему языков много, в чем они принципиальным образом отличаются и так далее. А филология, как правило, привязана к конкретной языковой группе или вообще отдельному языку. Филолог-классик занят греческим и латынью. Там, соответственно, романо-германские филологии заняты там, соответствующей группой языков. И так далее. То есть в этом отличие. На самом деле тут, конечно, с границами вообще все не очень хорошо, если приглядеться. Но в самом деле, давайте посмотрим на какие-то характерные примеры. Ну, например, география. Вообще география это что за наука? Куда ее включать? Ну вот заметим, что сказать, в американской традиции география, geography чаще всего это social sciences. Но в то же время мы, приглядевшись к географии, заметим, что в чем главная эта проблема. Дело в том, что география-то разная бывает. Физическая география, но это естествознание, это они явные естественники. Климат, сток, рельеф. Это вообще как бы, ну, вроде бы никак, так сказать, социальными науками тут вроде бы и не пахнет. С другой стороны, у нас обычно говорят, что экономическая география. Или какая-нибудь социально-экономическая география. Кстати, в международной традиции это немножко ситуация лучше выглядит. Там говорят human geography. Там есть physical geography, есть human geography. Ну, если хотите, не знаю, человеческая география. И она включает в себя не только социальную, экономическую, а и культурную географию, много чего еще. Религиозную какую-нибудь географию там, и так далее. То есть там намного более богатый спектр, который к социальным или экономическим факторам не сводится. Но все равно human, там, human geography это явно как бы, ну, никакие не естественники. Они в компании с кем? Какими-то социологами, с культурологами, они где-то здесь. А physical geography, они явно естественники. Они там занимаются там, ледниками там, каким-нибудь, да, или исследуют атмосферу, климатом занимаются. Они вообще как бы вот, совершенно с другой области. Ну и вроде бы, ну давайте-то разрежем. Скажем, это две разные географии. Да нет, не выходит. Дело в том, что вы сплошь рядом найдете, что есть географы, которые как бы вообще в географии есть очень серьезные темы, связанные с единством географии. С тем, что вообще говоря, вот эти вроде бы разные стороны, на самом деле нужно все учитывать для того, чтобы получить и вместе, для того, чтобы получить некую единую картину. И в этом смысле география не хочет, чтобы ее разрезали и сделали два разных дисциплины. Она все-таки имеет претензию на то, чтобы быть единой дисциплиной. Но так куда ее запихивать? Либо нам со схемы не годится. Поскольку в ней географию надо резать, по крайней мере, на две разных части и распихивать одну в одно место, другую в другое. Но уж как это организационно решать, это другой вопрос. Но это вот могут решаться по-разному. Но так или иначе. Еще один интересный пример. Антропология. Это вообще очень забавно. В нашей традиции антропологи вообще непонятно где. Значит, вот если вы поищете в структуре Московского университета, например, антропологов, то вы их найдете, догадываетесь, где? На историческом факультете. И на биологическом тоже найдете. То есть кусок будет, значит, будет, так сказать, ну, антропологи будут на биологическом факультете, они будут заниматься эволюцией гоминид и человека, приматов и человека, они будут там исследовать черепушки, да, там, так сказать, различные особенности, там, так сказать, устройства человеческого тела и разнообразие, которое здесь имеется, и так далее. С другой стороны, вы можете найти антропологов, которые будут кафедрой на историческом факультете, и которые будут, так сказать, в компании с археологией и, вообще говоря, будут заниматься, ну, вот, определенными эпохами, в первую очередь, каменным веком, там, и так далее, вот, чем-то таким. Если брать американскую практику, то там anthropology чаще всего это department в составе социальных наук, но он будет включать в себя несколько областей. Он будет включать в себя physical или biological anthropology, он будет включать в себя socio-cultural anthropology, он будет включать в себя linguistic anthropology, лингвистическую антропологию, и он будет включать в себя археологию. Ну вот, в Европе археология, кстати, это вообще что такое? Ее куда? Она куда в этой схеме попадает? Ну вот смотрите, например, американцы считают, включают ее в антропологию, и, соответственно, она вроде в социальных науках. С другой стороны, понятно, что гуманитарии могли бы заявить свои права на археологов. Да вообще говоря, естественников, смотря какая археология, смотря что раскапываем. Там тоже есть разные аспекты. Так что, в общем, не очень понятно. Но это тоже к размышлению о том, вообще, насколько как бы, вот такая подобная классификация наук и деление на там, факультеты, департменты, насколько оно, вообще говоря, соответствует каким-то реалиям. Ну хорошо. Значит, следующий момент касался, вот я уже обращал внимание на то, что технические или инженерные науки, с ними все как бы не очень ясно и просто. Их вообще как рассматривать? То ли они сами по себе, ну, например, какое-то время назад было популярно представление, согласно которому есть как бы фундаментальная наука, а есть прикладная. Вот есть там, есть ученые, а есть инженеры. Но интересно, что, например, современная ситуация, например, с теми же университетами, которые вроде бы традиционно должны были представлять такую, собственно, чистую науку, показывает в мире, что ситуация очень размылась, и что сейчас огромное количество важнейших вообще подразделений современных университетов занимаются как раз вот этим самым инжинирингом. И совершенно как бы прикладными вещами. Более того, если приглядеться, пойдите попробуйте. Вообще говоря, вот насколько оправдано и целесообразно вот это отделение инжиниринга, понимаемого как некоторое создание какого-то, некоторых практически прикладных моментов на основе каких-то представлений, насколько оправдано отделять от, собственно, фундаментальных наук. Причем этот инжиниринг может быть очень разный. Мы традиционно привыкли его связывать исключительно там, не знаю, с какой-нибудь физикой, с техникой в смысле создания каких-то машин и шестеренок, там что-нибудь такое. Или строительство, блоки, балки, сопромат, что-нибудь такое. Но это вообще говоря совершенно не обязательно так. Вот мы уже вспомнили с вами, например, биоинженерию. Вообще говоря, сильные подозрения сейчас уже, поскольку в последнее время происходят такие вообще вещи, когда уже добрались в понимание устройства живого довольно глубоко и не просто теоретизируют, а уже и активно там, так сказать, соответствующим представлениям курочат. То есть, соответственно, уже вот пытаются что-то переделывать. И вот есть сильное основание подозревать, что ближайшее как бы вот время, будущее как раз за вот биотехникой некоторой, за соответствующими конструкциями, которые делаются на основе механизмов построения живых существ, а не мертвых шестеренок или там балок. Или, например, какие-нибудь другие области. Технологии бывают разные. Например, политические технологии. Мощнейшая штука. Это тоже некоторые как бы совершенно практически прикладные вещи, которые не просто можно применять, а еще активно применяются. Ну, например, для промывки мозгов нас с вами. Или для того, чтобы нас убедить в том, что правильно, что черное, что белое, что правильно, что неправильно. Или каким-то другим образом нас с вами настроить, перестроить, вдохновить или наоборот и так далее. Вообще говоря, политические технологии тоже очень мощная штука. И здесь применяются, ну что применяются? Видимо, какие-то вещи из сферы социальных наук. Это тоже практический выход. Но осталось вспомнить, ну хорошо, выход для естественных наук мы нашли, практически прикладной инженерный. Значит, выход для социальных наук нашли. Ну хорошо, с humanities как быть? Здесь есть такой выход или нет? Ну, вопрос довольно занятный. Ну, если поразмышлять, то, во-первых, мы с вами, говоря о различных деятельностях, знаниях, забыли целую область, сферу искусств, сферу arts. Кстати, между прочим, в мировой практике очень часто это arts and humanities. Вообще говоря, сейчас, между прочим, тоже этого отделения на уровне устройства университетов часто нету. Сейчас постепенно некоторая практическая деятельность тоже получает свой законный статус и институализацию в составе единых университетов. Будь то, там, не знаю, сценические искусства, будь то там музыка, театр, там, не знаю, будь это кинематограф, или это будет какие-нибудь там изобразительные искусства, или будет это какие-нибудь там, не знаю, скульптура, архитектура и так далее. Соответственно, это все, или будь то словесное искусство, например, там, не знаю, литературная практика. Вот соответствующая практика литературного письма, она тоже сейчас, а не только литературоведение или филология или лингвистика, которая сейчас активно начинает входить в состав университетского образования. То есть вот эти выходы, да, можно в принципе посмотреть на искусство, да, как на сферу практического выхода каких-то, так сказать, представлений и следования в сфере humanities. Можно пытаться на эту тему размышлять и дальше. В частности, из достаточно как бы последних вещей есть такой достаточно пассионарный, активный человек. Я думаю, возможно, кто-то из вас это имя слышали, поскольку он очень много пишет и очень активно выступает. Михаил Наумович Эпштейн. Вот одна из последних идей, с которой он носится, он сейчас из Соединенных Штатов перебрался в Великобританию, поскольку там под него создали институт, связанный с планированием, в общем, как созданием будущего гуманитарных знаний. Значит, в 2012 году он выпустил книжку на английском языке в конце 2012 года, которая называется, сейчас, если не ошибаюсь, «The Transformative Humanities». Трансформативная гуманитаристика, видимо. Вот главная идея Эпштейна состоит в том, что гуманитаристика в последнее время, в 20 веке, там, последние там, 50 лет, или, там, находится в глубоком кризисе. Это во всем мире так. Действительно, и с его точки зрения это связано с тем, что гуманитаристика ассоциируется почти исключительно с обращенностью в прошлое. Ну, в самом деле, так сказать, гуманитарии это в первую очередь там архивариусы. То есть они там изучают чего-нибудь, какую-нибудь древность, да, что там было там в каких-нибудь культурах, в литературе, или там историю искусства какую-нибудь. И это вроде бы не имеет никакого прямого выхода. Вот с естествознанием все понятно, вот сразу там, так сказать, технический различный выход, да. Ну, там с социальными науками, ладно, тоже там какой-нибудь там политические технологии. Ну а, соответственно, гуманитаристикой такого прямого выхода с его точки зрения нету. И в этом проблема. Поэтому с его точки зрения нужно разрабатывать вот эту сторону гуманитаристики. Ну, в частности, у него там свои на этот счет идеи. Он, например, считает, что нужна такая вот проективная деятельность в области языка. Он как, собственно, филолог по первоначальному образованию, ему это ближе всего. Он считает, что, например, можно исследовать, заниматься языком не только, как вот делают классические филологи, которые фиксируют ситуацию, которая уже произошла. Ну, когда мы описываем грамматику, да, или там создаем словари. Да, действительно, словари в любом хорошем, серьезном языке, где работают серьезные филологи, регулярно переписывают. Ну, например, словарь такого языка очень активного, ну, в силу его статуса в мире, как английского, вообще говоря, словари от части грамматики каждые там 5 лет надо просто переделывать. Сейчас. Поскольку там появляется целый ряд существенных новшеств, которые уже могут претендовать на статус в той или иной степени языковых норм. Язык меняется постоянно. Но все равно это фиксация ситуации, которая уже случилась. А Эпштейн говорит о том, что, а вот почему бы не предлагать? Ведь дело в том, что я, например, говорит, он как филолог, могу посмотреть на современное состояние языка, ну, например, русского, который у него родной. Я вижу, что в этом языке есть масса возможностей, которые как бы допускаются устройством языка, но которые не признаны как языковые нормы, которые не используются в этом языке. Я могу их явно сформулировать, ну а дальше, если понравится, как бы они войдут в обиход, да, то они будут использоваться. Но если не понравится, значит не понравится. Он, например, активно занимается тем, что он изобретает новые слова, которые с его точки зрения для неких реалий, для которых нет подходящего слова, построенного в соответствующем языке, там, в русском или в английском. Или, например, у него есть всякие идеи по поводу использования грамматических возможностей, которые не используются. Либо используются от случая к случаю и воспринимаются как некая безграмотность. Хотя они, с точки зрения того, как устроен язык, вообще говоря, вполне хороши и могли бы выполнять некие функции, которые нечему выполнять. То есть соответствующее место пустует. И так далее. Вот он, например, вот такую, да, проективная деятельность, да, вот в области языка. Нечто подобное он пытается предлагать и для философии, которую в современной классификации, кстати, я не сказал. Я бы ее вообще в классификацию наук не включал, честно вам скажу. Но если говорить о том, как реально это делается, философию включают, если кто-то не знает, в humanities традиционно. Вот если посмотреть, как бы, те же, так сказать, американские, так сказать, схемы организации знания, то, соответственно, это будет, или университетов, то это, соответственно, будет humanities. Ну, пускай humanities. Эпштейн с этим не спорит и предлагает соответствующие проекты для того, как сделать философию не просто рефлексией над тем, что уже когда-то произошло, а некоторой проективной деятельностью. Но всех желающих отсылаю, все желающие могут почитать, что сам Эпштейн пишет. Значит, я просто привел это в качестве примера размышлений, вот примера современных размышлений над тем, ну не более того, он очень активен, социально активен, вот там буквально он сейчас институт международный организовал в Великобритании по вот такой деятельности, призывает всех в этом участвовать, ну и так далее. То есть это вот некоторые активные какие-то процессы свои идут. Ну что из этого как бы вот, из этого выйдет, пока сказать трудно. Это один из примеров. Но тем не менее, вот это тоже иллюстрация к тому, что все это пространство на самом деле оно вполне как бы живое, подвижное, или по крайней мере оно бы часто выиграло, если было бы более подвижным и менее консервативным, в смысле разделения областей. Но вообще говоря, я думаю, тут понятно, что проблема в том, что на самом деле любое такое деление, оно противоречит одной фундаментальной вещи, что Система человеческого знания, она, вообще говоря, едина. Человеческое знание, оно едино. Оно образует вот это многообразие практик, которые между собой все как-то связаны. Какие-то напрямую, какие-то опосредованно через другие. Более того, все это еще живет и меняется. И понятно, что запихнуть такую штуку в какую-то вот жесткую сетку с определенными ячейками без потери, ну, в принципе, невозможно. Поэтому, ну, где-то такое запихивание проходит более-менее безболезненно, где-то оно оказывается, вообще говоря, и даже часто вредным, потому что те области, которые сочетать было бы очень полезно, вообще говоря, не сочетаются. Кстати, из любопытных вещей, еще один пример. Ой, боюсь приврать. По-моему, речь идет то ли про Оксфорд, то ли про Кембридж. Все желающие могут проверить. Оксфорд и Кембриджский университет. Я ради интереса, ну вот по поводу, например, той же философии. Вот интересно, что в начале 20 века в России была такая практика, что чаще всего отдельной специализации по философии вообще не существовало. Ну, например, то есть, например, если говорить про Москву, про Московский университет, к примеру, вообще говоря, философского факультета не было. Был историко-филологический факультет, который объединял вообще, ну, по нашим представлениям, всех гуманитариев. И там чаще всего, если мы посмотрим даже по известным людям, философская специализация была в паре с чем-нибудь. Ну, например, человек был филолог плюс философ, то есть он получал специализацию по филологии и по философии, или там по истории и по философии. Кстати, сейчас похожая вещь наблюдается, вот боюсь приврать, в одном из крупнейших британских университетов, то ли в Оксфорде, то ли в Кембридже, вот желающие могут проверить. Я ради интереса посмотрел бакалаврский, вот философия, как представлена философия, на уровне бакалаврских программ. И обнаружил совершенно удивительную вещь, что программы по философии в голом виде нет, зато есть с десяток программ, которые построены так. Философия и математика, философия и физика, философия и биология. Можете продолжать. То есть, понятно, да, просто если посмотреть их программу, то есть они набор, слушают набор из одной области и из другой области. Но одновременно. То есть вот они изначально на уровне структуры образования строят вот такие вот связки. Я не знаю, не могу вам сказать, насколько этот опыт удачен. Но вот в качестве попытки вот таким радикальным образом как бы вот обращаться с вот этими переборками между областями знания, мне кажется, он интересен. Ну хорошо, я думаю, что нам сейчас пора сделать перерыв, я в достаточном степени вас загрузил, давайте мы сейчас сделаем на сколько? Ну, давайте минут на 10 перерыв. Дело в том, что формально мы до 6 с вами должны работать, но я вообще говоря надеюсь, что я вас отпущу раньше, потому что все-таки 3 часа это тяжело. По опыту. Поэтому сейчас на 10 минут перерыв, вот по этим часам до 16:30, и после этого у нас вторая часть, она будет короче. Спасибо.